Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как я вам вчера и обещала, сегодня мы продолжим разговаривать про жизнь, биографию священномученика Вениамина Казанского. На связи, на телефонной связи с нашей студией все так же член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги под названием «Хроника Петроградской Голгофы», которая и посвящена жизни и судебному процессу над священномучеником, Любовь Александровна Ивановская. Любовь Александровна с нами также на телефонной связи.
Здравствуйте, Мария!
И вот вчера мы начали говорить про его юность, его избрание, и сегодня мы этот разговор продолжаем. Конечно же, страна погружается в пучину страшных событий, времена довольно непростые, и всем нам, как и священномученику Вениамину, думаю, только молитва помогала в это время.
Действительно, в новых условиях божественная благодать помогала будущему священномученику не только устоять, но и возродить в Петрограде церковную жизнь. Настоящим золотым фондом будущей гонимой церкви стало Александро-Невское братство. Александро-Невское братство, мы еще не раз его вспомним, потому что многие участники этого братства окажутся с митрополитом на скамье подсудимых, а кто-то, кто сможет, у кого будет сохранена жизнь, потом внесет огромный вклад в развитие и в существование, в историю нашей церкви нового времени, нового 20 века. Но на тот момент оно уже имело некоторую историю, потому что в основном занималось как раз трезвеннической работой. Сейчас же, после того, как низвергнуты основы государства, оно приобретает новый оттенок. В этом братстве активную роль играют три монаха, три друга. Это два брата Гурий и Лев Егоровы и иеромонах Иннокентий Тихонов. И владыка их очень активно привлекает к служению. Во-первых, они всегда служат в Крестовой церкви. Крестовая церковь находится у нас на территории Александро-Невской лавры. Она была очень красивая, объемная, вмещала до 1000 человек. Сейчас там зал епархиальных собраний. А во-вторых, еще очень интересный момент такой. Прямо, знаете, такая была новелла того времени. Монахи эти получили в дар, еще до революции, получили в дар от императорской семьи старую яхту. Яхта эта называлась «Марев». И вот представляете себе, какая креативная работа проведена была молодыми образованными монахами. Они на этой яхте построили церковь и могли таким образом объезжать и вдоль Невы, и даже с выходом в Финский залив те поселения, те местности, где не было церкви, либо церкви были в запущенном состоянии. И вести, что называется, просветительскую работу, ну и, конечно, богослужебную, с петроградской паствой. И вот эти активные монахи, на них, как говорится, делает ставку митрополит Вениамин. А раньше в той крестовой церкви, о которой мы вспомнили, митрополитие церкви, могли бывать только высокопоставленные особы. Теперь же прихожанами там становятся и рабочие, и ломовые извозчики, и профессура. Богослужения там совершаются часто, почти ежедневно и всегда при участии митрополита. Причем и монахи из Александро-Невского братства, и сам митрополит желают, чтобы пели и читали и прислуживали все желающие, ненаемные работники, и обязательно дети. И так вот постепенно образуется, конечно, под окормлением митрополита Вениамина, Александро-Невское братство. Сами же себя братчики называли «семья Успенская». Почему? Ну, потому что крестовая церковь была Успенская. И надо тут еще отметить один очень интересный момент. Да, и простой народ в крестовой церкви, и под окормлением владыки и его помощников. Но и тоже его очень любят, любят еще с тех незапамятных времен, когда он бывал в рабочих окраинах. Но вот здесь интересное такое замечание. Владыка старается привлечь в состав братства как можно больше светских, образованных молодых людей. Вот что это? А думается, что это, ну, некое предвидение, понимание, что церковь становится на путь испытаний, может быть, даже путь, который приведет ее Ну, не знаю, катакомбному существованию, предполагает он, и возглавлять, и быть рядом с православным народом должны крепкие, быть крепкие в вере монахи и хорошо образованные, которые смогут не просто сочувствовать, а направлять, воодушевлять и просвещать его. А тем временем, как в стране, так и в Петрограде, нарастают уже такие тяжелые, яростные события, всевозможные злодеяния. К этому, ну, приблизительно к 18-му году уже убиты Иоанн Кочуров и Петр Скипетров, о котором мы упоминали. А в Киеве уже убит богоборцами митрополит Вениамин Богоявленский, которого мы тоже сегодня... Ой, митрополит Владимир Богоявленский, которого мы тоже вспоминали. Он был первым пострадавшим иерархом. И начинаются попытки захватить Лавру. Плюс выпускается декрет об отделении церкви от государства, что, конечно, сразу становится понятно стартовым. Стартом борьбы с церковью и, прежде всего, с православной церковью. Патриарх Тихон понимает это, пишет свое послание, в котором разъясняет своей пастве, что отделение церкви от государства, к чему это ведет и что означает. А что же в Петрограде? Здесь наш митрополит всеми силами старается свою паству и утешить, и поддержать. Но, кроме того, есть еще и, как говорится, организационная, административная работа. И вы знаете, вот это удивительный талант, при всей его кротости, при всей его тишине, он был прекрасным организатором. Он прекрасно управлял своей паствой, своей иерархией церковной петроградской. Это тоже, кажется, вроде бы и несовместимо с такими личными человеческими качествами, но нет. И достигал он прекрасных результатов, потому что церковная жизнь в Петрограде, в отличие, может быть, от других городов, в это странное и страшное время просто начинает расцветать. И что еще, кстати, выпадает на долю митрополита Вениамина? Он видит, как постепенно происходит, ну, что называется, накат на сначала просто на отдельных церковных лиц. Каких? Наиболее ярких, наиболее влиятельных. Он прилагает все усилия, чтобы вызволить тех, кого подвергли незаконному аресту, заключили в какие-то темницы, не предъявляют, священники пропадают. Так вот пропадает, например, сначала арестован, а потом нет никаких известий, известный и любимый в городе проповедник, протоиерей Иоанн Арнацкий, причем с двумя сыновьями. Через несколько месяцев только станет известно, что они расстреляны тайно и неизвестно где. И такие слухи доходят каждый день. Того арестовали, этого увезли, с тем нету никакой связи, никаких сведений. Владыка о всех о них болеет и переживает. А говорит такие слова, процитирую. Наверное, с сокрушенным сердцем он говорит. «В переживаемые дни Родина наша, некогда Русь святая православная, превратилась в пещеру погребальную. И наполнена эта пещера телами людей, которые ходят, действуют, много говорят, но которые духовно мертвы. Нет противопоставления, нет политиканства, но есть сокрушение о состоянии душ человеческих, которые наблюдает сам митрополит Вениамин». И вот тут вот, Мария, опять же, если разрешите, я хочу сделать такое собственное наблюдение за ним, как за человеком, потому что о духовном его подвиге, высочайшем, мы поговорим еще, наверное, в следующих беседах, когда мы перейдем к непосредственно событиям Петроградского процесса. Но изучая его как личность, хочется отметить, а каким он был в момент, когда еще не нависла прямая угроза жизни, когда еще не встал на порог смерти, когда еще служит, когда еще трудится, когда все еще, ну, более-менее благополучно. Какой это человек? Кроме вот тех внешних описаний его современников. Вот есть один очень интересный, на мой взгляд, интересный эпизод. Значит, это эпизод невыдуманный, это рассказ тоже известного в те годы в Петрограде священника Михаила Чельцова, который, кстати, окажется на скамье подсудимых рядом с митрополитом там через 4-5 лет. А сейчас идет речь о 918 году. Так вот, тогда, как я уже сказала, хватали и сажали в темницу по... Пока еще не было сконструировано вот этой формулы контрреволюция, тогда поводом для того, чтобы схватить и увести какого-то священника, представителя церкви или, может быть, даже старосты, в общем, нужны были какие-то другие поводы. Зачастую они были нелепыми. Но так или иначе, многие выдающиеся пастыри Петрограда оказываются арестованными. И, как я сказала, митрополит все время о них печется, переживает, пытается найти сведения, что-то предпринять, где-то выкупить, где-то что-то. И вот представляете себе, Михаил Чельцов в том 18-м году тоже арестован. Ему удалось тогда выйти, и более того, и из петроградского процесса ему тоже удалось выйти живым. Поэтому у нас есть уникальные его воспоминания, которые, кстати сказать, тоже являются источником этой книги. Воспоминания его так и называются. Воспоминания смертника о пережитом. И вот в этих мемуарах, прекрасным языком написанных, отец Михаил вспоминает следующую зарисовку. Нам она интересна не только с исторической точки зрения, но с точки зрения дополнения образа святого петроградского митрополита. Вот слушайте, что пишет отец Михаил. «Как я потом узнал, митрополит Вениамин очень сильно поспособствовал нашему и, в частности, моему освобождению. У нас в Питере в те годы был священником некий отец Михаил Галкин, карьерист и для своих своекорыстных целей не брезгующий средствами. Всегда и повсюду рекламировал себя как самого ревностного пастыря. Но с первых же дней новой власти большевиков перекочевал к ним и занял у них большое ответственное положение, аж в комиссариате юстиции, в отделе, ведущем делами нашей православной церкви. Переехал жить в Москву. Живя в Москве, он нередко наезжал и в Питер. Он знал, что все наше арестантское положение он мог ухудшить, но в силах был и улучшить. У всего духовенства, пишет отец Михаил, он вызывал чувство брезгливости». Вот сейчас от себя добавлю. Представляете себе, да, вот в том контексте, в общем, это уже такие действия, сравнимые с Иудой. Так вот, дальше, слушайте, продолжает отец Михаил. «К нему-то, побеждая в себе все тяжелое и неприятное, с опасностью подвергнуться нареканиям и укорам от духовенства и мирян, и обратился в этот раз, как впоследствии потом не однажды, митрополит Вениамин. Он ходатайствовал за нас, сидящих в тюрьмах. Митрополит Вениамин лично ездил к Галкину на квартиру, и результатом его унижения ради нас и было наше освобождение». Ну вот для меня, например, это очень характерная зарисовка из деятельности, может быть, даже и служебной деятельности, человеческой позиции, личности митрополита Вениамина. Но продолжим, что же дальше. А дальше в Петрограде, как я уже сказала, в общем, нарастает и поднимается церковная жизнь. Не бывало и никогда раньше по многолюдности крестные ходы поражали современников. Еще одно воспоминание. Смотрите, читаю. «Это было нечто грандиознейшее, совсем необычное. Те десятки, сотни крестных ходов, какие пришлось мне видеть в течение долгой моей жизни в столице, не могут идти в сравнение с крестным шествием православного народа в воскресенье 21 января 1918 года, единственным в своем роде, воистину исключительным». Это грандиозное событие в жизни Петрограда описывает профессор Духовной академии Брон и продолжает, что это поистине грандиозное событие захватило до 500 000 человек. Что же явилось причиной? Во-первых, агрессивные действия новой власти, попытка захватить Лавру, попытка, которая, как мы знаем, не увенчалась в тот момент успехом, и, конечно, абсолютное доверие к своему владыке, к митрополиту Вениамину. Этот крестный ход, вот выход на улицы города под хоругвами, крестами, с иконами, 500 000 петроградцев показывает, Петроград сохраняет веру и при этом горячо любит и очень доверяет своему архипастырю. И еще интересный момент 18 года. Это единственный исторический визит в Петроград в качестве патриарха святителя Тихона. Святейшего патриарха. Визит этот происходит в июне 18 года. Патриарх служит в Лавре, в Исаакиевском соборе, в Казанском. Он посещает и Кронштадт, квартиру батюшки Иоанны Кронштадтской. Вот отметим этот момент. И училище Сидоровское. К нему действительно, и к нему навстречу выходят тысячи людей. И вот эти тысячи лиц, обращенных к нему, к новому, к патриарху, который вновь окормляет Россию. А Россия терпит, переживает сложнейшие времена. И на этих тысячах лиц, конечно, не только умиление, но и слезы. Очень промыслителен этот единственный приезд святейшего патриарха в Петроград накануне будущих испытаний церкви здесь, в Петрограде. И вот уже мы подходим к концу. Процитирую слова самого святителя Тихона, которые он сказал: «Нельзя не заметить увядания этого града, печалится святейший владыка, и сравнивает Петроград с Иовом многострадальным. Но была бы только крепка вера православная, только бы ее не утратил русский народ, все возвратится ему, все будет у него, и восстанет он, как Иов, с гноища своего». И вот так, невзирая на все внешние беззакония, на бури политические, идеологические, на нестроение, тем не менее, на небывалую высоту христианской жизни священномученик Вениамин поднимает свою паству. И в конце цитата простой женщины-петербурженки, свидетельницы этого духовного подъема в Петрограде. Вот что она писала в своих воспоминаниях. «В 20-м и 21-м годах, несмотря на тяжелые условия голодного и холодного существования, очень плохо было с топливом. И на всякое неустройство во всех областях хозяйства города и страны верующие находили великую поддержку в церкви, в церковных службах, в крестных ходах, в ночных молениях, в беседах. Особенно молодежь горела духом, и ничего еще не было запрещено. И, казалось, ничего не предвещало скорбей 22-го года».
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находилась Любовь Александровна Ивановская, член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги под названием «Хроника Петроградской Голгофы». На этом на сегодня все. До новых встреч, дорогие друзья.